Православный портал «Предание» представляет. Клайв Стейплс Льюис. Размышления о псалмах. Остину и Катарине Фаррер. Глава первая. Введение. Это не ученый труд. Я не гебраист, не экзегет, не археолог, не историк древнего мира. Я пишу для неученых о том, о чем и сам немного знаю. Если мне надо просить за это прощение, я прошу его примерно так. Очень часто два школьника могут помочь друг другу лучше, чем учитель. Сообщая ему о своих затруднениях, он, как все мы помним, будет объяснять то, что они и без него знают, и то, чего они знать не хотят, но ни слова не скажет им в ответ. Я видел это с обеих сторон. Я ведь учитель и сам пытался отвечать ученикам, но быстро замечал по их лицам, что и я, как мои учителя, потерпел поражение. Соученик поможет лучше, потому что он знает меньше. Он сам недавно думал о том же, что и его друг. Учитель думал об этом так давно, что все перезабыл. Теперь он видит предмет совсем по-иному и просто понять не может, в чем затруднение. Видит он и десятки других затруднений, ученику неведомых. И вот я пишу, как любитель любителю. Я расскажу о трудностях, вставших передо мной, и о моих догадках, надеясь, что это поможет неопытным читателям псалмов или хотя бы тронет их. Я не учу, я просто показываю тетрадь. Кто-то сказал мне, что псалмы для меня – вешалки, на которые я развесил собственные мысли. Не вижу, какой от этого вред. И если кто-нибудь так прочитает книгу, я не огорчусь. Но писал я ее не так. Все мысли, какие тут есть, вызваны чтением псалмов. Я думал о том, что вы прочитаете, и радовался тем или иным строкам, или встречал строки, которым радоваться не мог. Разные поэты слагали псалмы и в разное время. Насколько мне известно, некоторые псалмы разрешено относить ко временам Давида, а псалом 17, который мы встречаем в немного ином виде, читая вторую книгу царств, глава 22, сложен самим царем. Но есть и псалмы, сложенные после плена, которые сейчас бы назвали «депортацией в Вавилон». В ученом труде пришлось бы уточнить хронологию. В такой книге, как эта, я не должен и не вправе о ней говорить. Зато я должен сказать, что псалмы – это стихи, причем такие, которые пели вслух. Не трактаты, даже не проповеди, а стихи. Те, кто предлагает читать Писание ради его литературных достоинств, хотят, вероятно, чтобы не обращали никакого внимания на его суть, сердцевину, центр. Мне кажется, это бессмысленно. Однако их совет можно толковать иначе. Писание – это книга, и потому, читая его, мы поневоле входим в область словесности. В нем есть разные жанры. Псалмы – это лирика, со всеми ее условностями, гиперболами, внелогическими сочетаниями слов. Если об этом не помнить, псалмов не поймешь. Увидишь в них то, чего в них нет, и проглядишь главное. Очень важную особенность их формы можно сохранить в переводе. Это так называемые параллелизмы. Одно и то же сказано дважды, по-разному. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Псалом 2, стих 4. «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Псалом 36, стих 6. Если читатель не видит, что это прием, он станет думать, в чем же разница, и в конце концов ее выдумает. Так делали в старину многие проповедники. Или просто устанет, или удивится. На самом же деле этот прием воплощает суть искусства. Кто-то сказал, что искусство – это то же самое, но иначе. Танцуя народный танец, вы делаете 3 прыжка вправо и 3 таких же прыжка влево. Если в здании есть левое крыло, в нем есть и правое. В музыке можно сказать ABC, потом ABC, потом альфа-бета-гамма. Параллелизм, характерная для древних евреев, разновидность того же самого, но иначе. Однако встречается он и в Англии. Очень хороший пример в детской рождественской песенке «Иосиф старик, он старый человек». Конечно, прием этот не всегда выступает в таком простом виде. Иногда его заметишь не сразу, как прикровенную симметрию хорошей картины. Но сейчас мне важен сам факт, само наличие такого приема. Какая удача, нет, какой дар промысла, что у стихов, которые должны были прозвучать на всех языках, сохраняется в переводе главная особенность формы. Если вы хоть немного чувствуете стихи, эта особенность вас обрадует. Если же не чувствуете, то ощутите к ним почтение. Она радовала Христа, Он любил ее и употреблял. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Можете считать, что цель тут практическая, учительная. Господь облекает свои речения в такую ритмическую, почти напевную форму, что их просто невозможно забыть. Но я думаю, что это не все. Когда тот, кто замыслил себе и нам на радость прекрасный, как стихи, мир, умолился до человеческой речи, речь эта неизбежно стала подобной стихам. Ведь поэзия – малое воплощение, она дает плоть невидимому и неслышимому доселе. И еще, я думаю, нам не повредит, если мы вспомним, что, вочеловечившись, Иисус принял благое бремя наследственности и детских впечатлений. Он перенял эту поэтическую форму хотя бы от своей матери. Смотрите. «Презрел он на смирение рабы своей». «Сотворил мне величие сильный, явил силу мышцы своей, рассеял надменных, низложил сильных с престолов». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 48 по 52. Прием этот применен здесь тоньше, чем в псалмах, но он есть. Скажу, наконец, только ли в этом он был похож на нее? Не кажется ли вам, что в трогательном «Магнификат» есть и суровая сила Деворы, которой не найдешь в наших нежных Мадоннах? Я думаю часто, что жизнь святого семейства была, конечно, и мирной, и кроткой, но не совсем в том смысле, какой придают этим словам авторы церковных гимнов. Не было ли в ней и напряженной печали, и резкой деревенской прямоты, неприятно поражавшей иерусалимских горожан. Даже на своем любительском уровне я не собираюсь охватить предмет. Я буду говорить только о том, что задело меня самого. Об исторических псалмах я ничего не скажу. И потому, что они меньше для меня значили, и потому, что они, наверное, вызывают меньше вопросов. Начну же я с того, что больше всего отталкивает современного читателя псалтири. Наше поколение приучено получать все готовеньким, как дети. Добрые старинные няни давали сперва то, что есть труднее, а сладкое в самом конце. Всякому читателю станет ясно, что это не так называемая апология. В этой книге я не убеждаю неверующих в истинности нашей веры. Я обращаюсь к верующим, или хотя бы к тем, кто открыл псалтирь, чтобы подкрепить свою зарождающуюся веру. Нельзя непрестанно защищать истину, надо и насладиться ею. И последнее. Я старался как мог избежать конфессиональных расприй. В одном месте мне пришлось объяснить, в чем я не согласен и с католиками, и с протестантами. Надеюсь, читатель не подумает, что я вообще против тех или других. Еще я надеюсь, что ни тех, ни других не обидел. Но здесь, собственно говоря, бояться нечего. Опыт показал мне, что обижаются и оскорбляются не сильно верующие люди и даже не атеисты, а те, кто верят как бы наполовину. Вот их не умеришь никакими оговорками, не обезоружишь кротостью. Но я ведь, наверное, гораздо неприятнее, чем мне самому кажется. Быть может, в чистилище мы увидим свои лица и услышим свой голос».